Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно... Где нас можно смотреть? Телеграм и ВКонтакте нас можно смотреть, в Ютубе что-то нас опять нельзя смотреть. Не понимаю, почему, хотя вроде блоков никаких нет. Ну ладно, самое главное, можете нас в приемнике слушать. Вот. А видео — это уже такой приятный бонус. А, говорить мы, естественно, будем про Америку сегодня, потому что вчера в ночи уже практически завершилось заседание Совета Безопасности по вопросу Запорожской АЭС. Причем заседание было созвано по просьбе Российской Федерации. Был, предполагалось, наверное, некий проект резолюции, но, как выяснилось, в общем, закончилось как-то ничем, потому что Россия, да, потребовала созвать экстренное заседание на фоне обстрелов Запорожской атомной электростанции. Выступил первым гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он поспешил успокоить собравшихся, сказал, что по моим оценкам на данный момент немедленные угрозы ядерной безопасности отсутствуют. Вот. Следовало ли из этого, что Украина может продолжать обстреливать АЭС, не очень понятно, но было любопытное высказывание зам госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Я на это обратила внимание, сейчас я им даже процитирую. Напомню, Запорожская АЭС крупнейшая в Европе, угроза существует, но если что, ядовитый воздух до Штатов не дойдет, он как бы осядет над Европой. Может быть, поэтому заявление американцев было следующим. Россия единственная, кто спровоцировала эти риски, ну, в смысле, для Запорожской АЭС, начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить угрозу, выведя свои войска с Украины, заявила представитель США, замгоссека по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. То есть, в принципе, теория подтверждается, что Украина, начав обстреливать территорию Запорожской АЭС, действовала в согласии Соединенных Штатов Америки, потому что это непременно это шантаж, самый настоящий шантаж. То есть, если что, мы и по отходам с ядерным топливом ударим.
Причем, обратите внимание, когда наши, так сказать, враги начинают говорить об экологии, посмотрите, как они очень чутко реагируют. У вас же там вот выбросы и в Китае, в России.
Станции закрывали, да, ведь работающие.
Это же дымочек, он же дойдет и до нас, это единая планета. А здесь-то ничего, нормально, ничего. Ну, популяют ребятки, ничего страшного. Вы, главное, войска выведите с Украины.
Нет, вы выведите войска с Украины, иначе мы вот продолжим. То есть смысл, потому что, ну, моя теория, в общем, и вчера я в эфире тоже об этом говорила, следующее, что если бы действительно, скажем так, в Штатах поняли, что это прям вот совсем ужас и кошмар, и в Европе тоже, одного звонка достаточно, чтобы ВСУ перестали обстреливать эту территорию.
Жень, это, конечно.
И заседание Совбеза тут не требовалось.
Безусловно, Жень. Нет, мы просто должны с вами понять одно, чего я вообще, вот из всего этого, я не хочу даже особо останавливаться, потому что это двуличие, лицемерие, это уже просто оно зашкаливает. Значит, эти люди готовы пойти абсолютно на все. Абсолютно на все, в том числе для того, чтобы вызвать и даже ядерную такую катастрофу, грязная бомба, там не грязная бомба, ради того, чтобы остаться у власти, ради того, чтобы добиться своих вот целей. Понимаете, они готовы пожертвовать тысячами людей, им абсолютно их не волнует. Это было, знаете, во Вьетнаме, когда они более миллиона вьетнамцев убили, используя химическое оружие, это, как говорится, как будто так и должно быть. Я не говорю уже эти бомбардировки там Дрездена, Хиросимы, Нагасаки. Их ничего абсолютно не волнует. Они будут драться за свое мировое доминирование до тех пор, вообще, пока они уничтожат вообще весь мир. А потом они начнут еще и своих уничтожать, там, ненужных людей, вот, которые там на протесты выходят, которые протестуют против беззакония ФБР. Они этих уничтожат, понимаете? Вот это какая-то группа паразитов таких международных, она вот существует уже на протяжении многих-многих десятков лет. И мы должны с вами просто сделать один вывод. Они ни перед чем не остановятся, чтобы достигнуть своих целей, чтобы удержаться на плаву того, чтобы удержаться у власти, чтобы контролировать, доминировать, чтобы все-все-все, что, так сказать, происходит в мире, было под их контролем. И они, если надо взорвать атомную станцию, они взорвут эту атомную станцию, не задумываясь ни на секунду. Вот с кем мы имеем дело.
7373948, это телефон прямого эфира. Запад и говорит, куда стрелять, координаты сообщает. Ну, просто действительно, Жозеп Боррель вчера сказал, что он признал, что существует политика двойных стандартов в Штатах. Вот, ну, это секрет Полишинели был фактически. Но самое интересное, что действительно, если посмотреть заявление зеленых, на которых Байден ставил, когда, или они на него ставили, да, когда он приходил к власти. Друг на друга ставили, вот. То смысл был в следующем, что атомная энергетика очень долгое время муссировалась, станции закрывались, проекты сворачивались, потому что этот ужас и кошмар, потому что когда-то был Чернобыль. Но как только наступила реальная угроза тому, что радиоактивное, значит, вот это облако какое-то может подняться. Да, там с энергоблоками они хорошо защищены, вот, и даже, как говорят, мощность атомной, ой, это не атомная, авиабомба, прошу прощения, могут выдержать, но все равно хранилище есть, в общем, все равно ядовитое что-то там присутствует. И как только реальная угроза создалась, все, ну, это Россия спровоцировала, поэтому давайте мы будем обстреливать, чтобы шантажировать, чтобы они вывели войска.
Вообще, ну, я еще раз говорю, Жень, я даже не нужно обсуждать, тем более, что там Боррель, кого интересует, ну, что да. Он говорит. Это люди не остановятся ни перед чем. Поэтому наша задача сейчас очень простая. Это закончить нашу операцию, которую мы начали, очистить Украину от всей этой мрази, чтобы некому было спекулировать, знаете. Вот просто нужно... Знаете, вот эти кукловоды есть, можно по-разному. Вот они все делают. Надо вот эти все, так сказать, струнки и ниточки обрезать, чтобы эти марионеточки все упали и больше никогда не встали. А с кукловодом потом разобраться отдельно. Уговаривать, говорить там что-то его там... Это бесполезно. Абсолютно, я не знаю, тройные, четверные стандарты.
А в это время Джо Байден собрался на второй срок.
Ой, господи, вы знаете, мне кого напоминает Bloomberg сейчас? Business, вот помните, кстати, был такой фильм «Формула любви».
Да,
вот там, помните, когда Калиостро сидит, там такая графиня говорит, а что, говорит, может быть, я еще второй раз замуж схожу, такая в креслице, помните, да? Да, так что выйти, говорит, замуж. Да ну что ж, может быть, второй раз замуж сходить.
Вот Bloomberg просто пишет, что у них эксклюзивный материал, президент Джо Байден собирается представить свой вот эту вот компанию переизбрания. Вступить в компанию переизбрания.
Да. Вот я не знаю, вот знаете, Жень, вот ваше просто мнение, чисто человеческое, понимаете, 80-летний старик, смешон. Он мне напоминает Фирса из Вишневого сада. Вы знаете, вот, ну, я не знаю, вот таких персонажей напоминает.
Нет, а я думаю, что здесь есть абсолютный расчет.
Нет, расчет пускай будет. Я просто говорю, вот как нам вести? Вот понимаете, вот мне хочется сказать и, вот, так сказать, выплеснуть весь свой гнев, потому что этот человек, вот все, о чем мы с вами говорим, это же при его молчаливом или немолчаливом согласии. Мы с вами прекрасно понимаем, вы правильно сказали, один телефонный звонок Байдена. Мы помните, когда он позвонил этому Порошенко и сказал, ты чего, сволочь, там взрываешь электролинии? Это, говорит, не было договорено. Да-да-да-да-да, моментально же,
помните? А я вам скажу, есть плюсы от Байдена для нас. Есть, Рафаэль, плюсы, думаете, большие, плюсы абсолютно. Есть. И в этом... Но, правда, у нас времени мало, чтобы этими плюсами воспользоваться. А именно что? Политика Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и Европейского Союза, соответственно, не нашла поддержки внеатлантического блока. Она не нашла поддержки по санкциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она не нашла поддержки в Северной Африке и на Ближнем Востоке. И мы помним вот этот провальный визит Байдена, который был в Саудовскую Аравию. И этим надо пользоваться. Это впервые такое. Впервые действительно...
Жень, я с вами, в принципе, согласен здесь, конечно же, но это такое, знаете, очень опасное, потому что мы уже прошли вот это. Мы очень часто говорили, им я неоднократно подчеркивал, и в передаче мы с вами давно уже говорили, что да, действительно, нам вот сейчас там сильный президент не нужен, слабая команда, это все очень хорошо, но это уже... Это уже перешло определенные рамки, понимаете?
Нет, еще.
Это перешло определенные рамки, потому что решения, которые сейчас принимаются в Вашингтоне, мы не знаем, кто их принимает. Мы не знаем, откуда это исходит. Мы не знаем, что на самом деле подразумевают люди. Одни говорят одно, генерал говорит, а мы не будем выполнять приказы. ФБР говорит, а мы будем, так сказать, выполнять и действовать, как нам хочется. А другой генерал говорит, что я сообщу китайцам о том, что это уже немножко другая ситуация, понимаете? Потому что такой раздрай, который сейчас происходит внутри, он недопустим уже. Это просто может, это уже опасно просто.
Тем более для не надо пользоваться.
Нет, а мы пользуемся. Мы пользуемся. Я только единственное, что хочу добавить к вашей оценке, да. Так сказать, БАДы. Ну, здесь и наши поработали. Что говорить, ведомство Лаврова хорошо поработало. Потому что, помните, мы с вами говорили, что оставить надо их, год назад говорили, надо оставить покой, надо идти туда, где нас любят, надо идти туда,
эксперты,
где нас ждут.
Эксперты и просто они пошли сказали, туда. Что очень хорошо сработал зам Лаврова, который курирует как раз...
Это сейчас не имеет значения. Мы с вами это говорим, вы знаете, как бак-стоп-схе, да, вот когда все, как говорится, останавливаются тараканы вот около одного человека. Ведомство Лаврова, если оно успешно, мы говорим, ведомство Лаврова, браво. Если там, значит, у нас сбоит что-то, мы говорим, что это плохо. Поэтому ведомство Лаврова сработало хорошо. У нас действительно появились векторы, новые векторы развития. Южная Америка, Африка, Ближний Восток, Индия отдельный вектор и Китай. Это замечательно, это здорово. Вот с Турцией то же самое, сейчас интересные процессы происходят. И даже с некоторыми европейскими странами. Так что вперед, ребята, но надо смотреть на ненормальных, которые бегают с гранатой в обезьяннике. Надо внимательно за ними следить.
Зачем вам нагнетать ситуацию? Специалисты утверждают, что угрозы повреждения реакторов в хранилище ядерных отходов практически нет, никакой ядерной катастрофы не предвидится, говорит стратегический инвестор. Конечно, это говорили, но проблема в том, что как бы все равно тревожно, когда, понимаете, обстреливается крупнейшая в Европе атомная электростанция. Да, сейчас говорят, угрозы никакой нет, но Россия должна вывести войска, иначе угроза наступит.
Значит, Жень, уважаемый стратегический инвестор и, так сказать, Евгений, и для наших уважаемых радиослушателей, значит, давайте мы не будем... упрощать ситуацию. Значит, да, реакторы, да, не защищены и строились в советское время, поэтому действительно защищены. Может быть, я так надеюсь, дай бог. Хотя Чернобыль нам показал совершенно другое. Мы сами знаем, что при истечении обстоятельств все может быть. Но там проблема в другом. Там, так как это одна из крупнейших атомных станций, там есть хранилище, которое очень не защищено. Это так называемые отходы. И мы сейчас говорим с вами, что нам всем с вами, не дай бог, хватит и грязной так называемой бомбы. Так что пускай здесь особо, давайте не расхолаживаться здесь. Потому что если рванет, не дай бог, этот склад, там, понимаете, там по радиусу будет сотни километров. Все будет заражено. Так что у меня нет такого, так сказать, оптимизма, какой выказывает наш уважаемый слушатель.
Средняя стоимость галлона бензина в США, кстати, упала ниже 4 долларов. Нью-Йорк Таймс об этом пишет.
Отлично. Вот, кстати, сегодня у нас, вперед забегу, приехал да. Грег Вайнер. Так. Привез последние новости из Америки. Сегодня Америка Лайт, подсоединяйтесь. Расскажет все, сколько что стоит, кто куда, кто что, так сказать. То есть такой, что называется, разговор из первых уст, так сказать. Вот. Никакой политики, никаких этих, только конкретные совершенно вопросы. Кто что стоит, кто чего делает.
Да,
сейчас.
Но при этом Wall Street Journal параллельно пишет. То есть Нью-Йорк Таймс говорит, что более-менее с соляркой хорошо стало, с бензином тоже хорошо стало. Но в это время Wall Street Journal пишет, что бизнесу следует подготовиться к риску гражданских беспорядков из-за нехватки продовольствия.
Это, во-первых. Во-вторых, вообще в целом обстановка сейчас накаляется после этого злополучного обыска. Вот сейчас свежая информация, уважаемые радиослушатели. В Огайо человек попытался в знак протеста напасть на здание ФБР, он был убит. Это вот буквально, так сказать, несколько часов тому назад. Вот, Рик Шифер такой был, вот, и, значит, уже начинаются протесты. Теперь, значит, генеральный прокурор выступил с заявлением, потому что появилось огромное количество угроз в адрес федеральных служащих и ФБР в том числе за беззаконие, которое они творили во Флориде с Трампом. Вот вам, пожалуйста, ситуация в целом, что она из себя, как говорится, сейчас представляет. Более того, выступила Линдси Хеллиган, это адвокат Трампа вот по этим делам всем. Она сказала, что они... абсолютно сотрудничали с офисом. Они предоставляли всю необходимую информацию. И для нее это был шок. Она, ее, так сказать, через несколько часов она приехала туда, говорит, для меня был шок, потому что совершенно непонятно было, что они искали. Мы все им давали. Они приходили, мы все знали, так сказать, мы выдавали им абсолютно все. Так что в данной ситуации здесь вот что происходит. Помимо всего прочего, было очень любопытное заявление Байбары Хейнебек. Это бывший пресс-секретарь, вы знаете.
Чей?
Картера. Демократ.
Так.
И она выступила сейчас с любопытным заявлением, она нас адресовала сейчас там, в Уотергейтский день, говорит, даже, говорит, Никсон, когда он был обвинен в импичменте, потому что он же скрывал там кое-какие записи, даже против него не было никаких действий сделано. Это, говорит, беспрецедентно, это ударит по институту самого президента. То есть самое разнообразное аудитория, самый разнообразный политический истеблишмент, и демократы, и республиканцы, и адвокаты, и простые люди. Вот это накал сейчас ситуации внутри Америки, понимаете, почему? Поэтому цены на бензин, это, конечно, хорошо, что они идут, слава богу, потому что если еще к этой ситуации прибавить большие цены, то тогда вообще неизвестно, что будет это. И помимо всего прочего, я вам, Женя, говорил, перед передачей, это вообще, конечно, вот я думаю, что мы первые с вами сообщаем сейчас, это, значит, в Нью-Йорке начинается эпидемия полиомиелита. Выявлен случай.
Но это не эпидемия, но, значит, Рафаэль, но да, это не
значит,
эпидемия.
Значит, я вам скажу, что сказал врач конкретно. Он говорит, выявлен случай, единичный случай полиомиелита, но это означает для нас... Что значит, на каждого выявленного случая являются сотни невыявленных, сотни невыявленных. Плюс они говорят о том, что, оказывается, там была целая кампания антивакцинации, и вот в этом округе, Orange County, который, не, я знаю, я был там, кстати, в этом округе, там, значит, вакцинация прошла всего лишь 58% населения. Это впервые с 50-х годов начинается.
Впервые за 40 лет.
Дай бог, чтобы этого всего не было, я не говорю. Но я это к чему говорю? Мы с вами, помните, много раз говорили, когда начинаются вот эти политические игрища, когда начинается политиканство, люди не видят, что происходит в стране. Вот что самое главное, самое вот это...
История с антипрививочниками,
абсолютно, абсолютно, да, абсолютно. И причем это уже, посмотрите, это же... Ну, врач говорит, с 50-х годов, говорит, у нас не было. Мы, говорит, в институте изучали это в медицинском полиомиелит, история. Это как история была, это архивное было.
Да, последний известный вот, случай заболевания полиомиелитом в Штатах зафиксировано в 79-м году. В 55-м была эпидемия, парализовала 21 тысячу человек. Было, ну, погибли 3175 человек. Ну, это история знаменитый человек в железном легком.
Да,
вот это
да,
вот.
Да, да, да.
Но почему мы говорим про некое политиканство и про угрозу? Потому что вспоминаем историю с ковидом, когда штаты разные поделились диаметрально противоположно. Одни говорили, что, значит, надо сидеть в локдауне, маски носить, прививаться всем подряд. Вот. А с другой стороны были штаты, которые говорят, нет, свобода, демократия и прочее. И поэтому, в общем, движение антипрививочников тоже было довольно мощным.
Да, но это, знаете, вот это все приобретает какую-то уже форму, потому что никто не спорит, что полиомиелит – это действительно реальная угроза. Никто ж не спорит с этим, понимаете? И все равно у нас, видите, вот...
Но
возникают такие вещи.
Наш слушатель говорит, какой накал. Разговариваю периодически с друзьями, которые там живут. Они смеются над подобными заявлениями.
Над какими? Над полиомиелитом?
Нет, что там политическое, вот этот вот политический диссонанс и соответственно.
Ну, я не знаю, сколько лет нашему уважаемому радиослушателю. Мы тоже, знаете, я помню перестройку. Мы так веселились все. Нам так было все здорово, ой, как все здорово.
Хотя в 86-м году всего... ничего не предвещало, правда?
Ничего не предвещало. Я закончил как раз вуз, работал уже, начал в газете «Труд» работать. Такая прелесть была все у нас. Ну, Чернобыль, конечно, немножко выбил нас из колеи. Но это все было, такое будущее, какой у нас хороший генсек, как его все любят, горби-горби все кричат. Ну, все же хорошо, ну да, там что-то начинают продукты исчезать, что-то у нас там с медициной, что-то у нас там стало... Ой, что-то какие-то перестрелки начались. Ну, это же все ерунда, это же временно.
Есть инерция мышления, мы с вами тоже много раз об этом говорили. То есть смысл какой, что если, ну, как бы, есть какие-то внешние факторы, которые, ну, никаким образом не влияют. Человек концентрируется на собственной жизни, а на улице не стреляют, слава богу. Там бомбы не взрываются,
Женя,
слава богу.
Вот, у журналистов у нас такая неблагодарная, в принципе, миссия-то, конечно. Потому что вот сколько раз мы с вами даже здесь вот работаем в эфире, нам звонят, ну что вы нагнетаете,
вы что,
ну
что вы
нет,
да
мы же пропагандисты.
Не забывайте.
Вы понимаете, в чем дело? Но у нас вот такая ситуация, знаете, такая, или проигрыш-проигрыш, или победа-победа уже.
Или
не
мы
знаю.
Как тот мальчик, который кричал «волки-волки», а когда да, волки пришли, ему никто
да,
не поверил.
Да, да, не, но мы-то с вами не кричим. Что волки, мы говорим, что это опасно, мы говорим о тенденциях, мы говорим о том, что действительно есть какие-то признаки этого. И вот чтобы это не повторилось, но...
И опять же, когда слушатель, да, уважаемый пан, когда вы говорите, да, я с друзьями, они там живут, смеются над этим самым, понимаете, в чем дело? Когда ведется политическая борьба, это, конечно, все написано в газетах, естественно. Это никак не сказывается на том, что там... У нас, простите, у нас в России проводят специальную военную операцию, но при этом люди в Москве в кафе сидят, и многие этим возмущаются. Как это так? Вот. Кто-то говорит, это иллюзии мирного времени, а кто-то говорит, это как бы все нормально, в таком стиле и должно быть. было это все происходить. Поэтому, ну, как бы, что считать нормой? Вот в чем дело. Но если американская даже пресса, американские аналитики пишут, что не норма, что происходит внутри Белого дома, внутри Конгресса, значит, плюс экономика. ФРС США говорит, что мы пытаемся победить инфляцию, но что-то у нас как-то не выходит. И в итоге это назвали, значит, стимулом для развития, а не катастрофой или предвестником катастрофы. Ну, как бы все относительно, с какой стороны посмотреть.
Вы знаете, у нас достаточно продвинутая аудитория. Вот то, что мы вам предлагаем, это всегда, я говорю, да, всегда это вам информация для размышления. Вот я говорю вам то, что я нашел, и как, вот, наверное, уже знают уважаемые радиослушатели, я не сторонник вот этого мейнстрима, потому что там все уже давным-давно политизировано. Я стараюсь искать информацию из альтернативных региональных источников. Возьмите, вот я вам говорю уже данные, я могу вам и сослаться, допустим, там, говорить вот имена, там, Линдси Хеллиган, вот она выступила, значит, адвокат, она в Флориде была, Барбара Хейнебек, она выступила по австралийскому телевидению, Sky News, она это сказала, американцы ее не пустили, вы понимаете, в чем дело? А австралийцы ее пригласили, и она по скайпу именно австралийскому дала это интервью и сказала, я демократ, и это беспрецедентно то, что сейчас происходит. Вы возьмите и проверьте это. И тогда это будет уже, как говорится, я надеюсь, вам потом будет легче нас слушать.
Еще был вопрос, сейчас скажу, Шмель Иванович говорит, все обычно подкрадывается незаметно, хотя видно было издалека.
Вспоминает в принципе,
известную поговорку. А тут любопытная еще история была, значит, я читаю сейчас, вот она, статья нашла. США обвинили Иран в подготовке убийства Джона Болтона.
Ой, вы знаете, это да, Болтон такой довольный, я смотрел его интервью с CNN, естественно, давал.
Очень довольный, то если убить собирается.
Ой, вы что, это такое довольный, это очень довольный. Это, знаете, это как вот на всякого мудреца довольно простоты, там этот, значит, ходил, говорит, и гордился, назвали его либералом, и он ходил и гордился, что его обозвали либералом. Это Городулин, да, там персонаж такой был с Егором Глумовым. Вот этот он ходит, он такой довольный, на меня нападали, он говорит, 300 тысяч за меня, вот, да. Он говорит, ну как это мало, говорит, вот за Помпео там миллион вроде бы, говорит. Послушайте, никто его не заказывал, вы высосали из пальца какой-то там левый сайт, какой-то там якобы IP это из Ирана, якобы кто-то сказал, что 300 тысяч долларов, значит, если его убьет кто-то там где-то как-то Болтона этого, Господи, кому этот таракан нужен усатый?
Нет, здесь все может быть гораздо сложнее.
Что там
сложнее?
Потому
что в 2020 году, я напомню, что 3 января был убит в результате авиаудара ВВС США, в Багдаде причем, этот самый Касым Сулеймани.
Касым Сулеймани, это по приказу Трампа, Болтон-то здесь при чем?
Нет, понятно, но в любом случае, скорее всего, у иранцев, естественно, очень много претензий к тому, как вообще действовала администрация Соединенных Штатов, та или иная, и к Болтону, я уверена, тоже вопросы присутствуют. И в конце концов, до кого КСИР может дотянуться, с тем он и будет разбираться, почему нет?
Ну, так в данном случае легче дотянуться и до Трампа, он же у нас не президент.
А кто при нем был госсеком, я забыла?
Да? Нет, госсеком был как раз это Помпео был, за которого миллион якобы дают. Вопрос просто это кто-то выставил, сказал там, ну написал вот буквально, да, вот дают 300 тысяч долларов, да, вот так сказать, если вы там разберетесь с этим Болтоном. Ну, это же есть реальные угрозы какие-то, и информация, которая так появляется, она вот таким образом не распространяется.
Это программа «Револьвер». С нами Рафаэль Ардуханян, журналист, американист. Сейчас будет информационный выпуск, потом продолжим. Смотреть нас можно во ВКонтакте, официальной группе, и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово. Еще смски, телега для ваших сообщений «Говорит МСК», будет и прямой эфир к вашим звонкам после информационного выпуска.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Продолжаем, Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро.
7373-948, телефон прямого эфира. Несколько ваших вопросов, пожалуйста, мы готовы принять ваши тезисы. Может быть, вы готовы там как-то поспорить с Рафаэлем. Вот, только и исключительно по теме. И у нас есть еще один сюжет. Это опять про Нэнси Пелоси, которая вот после Сергея Алексеевича обсудим. У сына оказался очень хороший бизнес на Тайване.
Китай, да, на Тайване.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
К вопросу об Америке.
Давайте.
Сегодня 12 августа. Как вы думаете, Рафаэль, американцы имеют отношение к трагедии подводной лодки «Курск», случившейся в этот день ровно 22 года назад?
О, Господи.
Спасибо.
Спасибо. Ой,
это Сергей Алексеевич, вы знаете, ну, это вопрос, что называется, вопросов. Понимаете, да? До сих пор... Значит, я могу, что, вы знаете, я всегда исхожу сначала из официально. Официально не подтвердились какие-либо слухи, какая-либо информация о том, что было столкновение, что американцы каким-то образом были вовлечены. С другой стороны, есть тоже подтвержденная информация, что все-таки подводная лодка какая-то была рядом там, находилась. Был ли контакт, не было контакта, тоже пока неизвестно. Версия с торпедой, она подтверждается многими специалистами. Я не могу не утверждать, не могу говорить не так и не так, я могу только повторить пока официальную версию, и дальше я себе просто профессионально не позволяю додумывать что-либо в этом направлении.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Да, Евгений, Рафаэль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, а вот, ну, по поводу Запорожской атомной станции, да, скажите, а почему нет альтернативной точки зрения? Ну, я имею в виду, вот смотрите, допустим, наша разведка знает, откуда наносятся эти удары.
Так.
Так. А, огневые точки эти не поражаются. Может быть, они, допустим, хотят заманить нашу армию, допустим, на эти рубежи. И что-то там, ну, что-то такое уже, может быть, там подготовлено у них.
Спасибо. Это, скорее к военным аналитикам.
Да, но здесь есть, я, естественно, не буду углубляться в политическую составляющую, потому что, вернее, в военную. Но политическая здесь вот в чем важно. Мне кажется, что, по-моему, так сказать, сознатель, наш уважаемый радиослушатель, поставил вопрос. Почему мы активно не поражаем точки, которые вот стреляют?
Во-первых, мы не знаем, поражают ли или не поражают.
Нет, ну, которые ведут обстрел. Они не то, что там, это сейчас вот атомная станция, это все стали об этом говорить, а сколько они поубивали мирных жителей. Донец, посмотрите, сколько у нас ежедневно мы читаем о том, что погибли люди. Поэтому, значит, и официальная информация такая, что там очень густо заселенные районы, и украинская... Бандера-фашисты ведут обстрел из густонаселенных районов. Да, это принимается. И понятно, что мы не хотим, чтобы пострадало гражданское население. Но, с другой стороны, и наше-то население в Донецке, оно страдает тоже. Поэтому, конечно же, здесь вопросы возникают к тому, вот как, каким образом отвечать. Я думаю, я еще раз говорю, я не военный специалист, но то, что нужно, конечно, найти способ, чтобы это подавить, и чтобы больше этого не было, потому что я не знаю, так сказать, у меня вот вызывает этот ужас слушать эту информацию. Я могу себе представить, как себя чувствуют сейчас люди Донецка и близлежащих районов вот после таких обстрелов, и уж тем более те, кто живет рядом с атомной электростанцией этой. Поэтому здесь нужно что-то сделать, здесь нужно предпринять какие-то, я считаю, ультра какие-то радикальные меры.
Ну, плюс, еще раз, тут Ларек-Марек справедливо говорит, как это не отвечает, еще как отвечает. Ну, во-первых, понимаете, вы уже знаете стиль, значит, Департамента информации Министерства обороны, оно дает довольно сухую информацию, дает каждые сутки, вот, и соответственно, даже иногда задержка бывает, то есть информация по факту. Вот. А может быть, не хватает действительно формулировок в ответ на «было сделано то-то».
Абсолютно.
Возможно. Но Министерство обороны избрало такой стиль. Я думаю, что вы подписаны на многих военкоров, и в телеге тоже всякие ресурсы есть, и можно там покопаться и найти. Другое дело, вопрос, насколько действительно эффективно можно отвечать в условиях того, что ВСУ стоят на... в густонаселенных районах. И помните эту заварушку с правозащитной организацией иностранной, которая у нас иноагентом признана, и которая, значит, говорила, что да, ВСУ в ряде случаев нарушают правила ведения боевых действий, размещая в зоне
школы, детские сады, жилые дома,
оружие. Да. Что после этого было? Amnesty International обвинили чуть ли не в сговоре с Кремлем. Вот, поэтому все, в общем, там довольно сложно, к сожалению. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгений, я хотел просто уточнить про Америку. Там же, получается, был взлет
большой инфляции, что сейчас у них там с инфляцией, вроде замедлилось, подкосит это администрацию
банка. Спасибо.
Нет, инфляция продолжает быть, чуть-чуть снизилась, да, и снизились цены определенные. Вот я говорю, сегодня Грег Вайна нам расскажет реально, что там происходит. Вот он буквально два дня тому назад прорвался буквально через третьи страны в Москву, вот, расскажет, что там есть. Инфляция не под контролем, все равно это все продолжается, и по поводу и безработицы, и спада, и рецессии, это все специалисты, и причем американские специалисты, и наши-то уже давно об этом говорят, вот, но и американские специалисты подчеркивают, что там все-таки пока рецессия.
Рецессия, да. И было заявление ФРС США, которые говорят, ну, мы стараемся с инфляцией справиться. Но пока очень сложно, потому что очень много кумулятивных эффектов от всех факторов.
Да, там это многочисленно, да. Потому что там и, безусловно, инфляция, там, безусловно, и безработица, там, безусловно, и уровень, так сказать, занятости среди этнического населения. Там и, ну, там огромный комплекс это экономических вопросов, который не решается. Это опять возвращаемся, Женя, к нашему вот постулату перед этим. Комок абсолютно проблем. Внутри страны. О чем они говорят? Они там, значит, опять Украина, опять это. Американцы, последние опросы, 1% интересуются тем, что происходит на Украине. 1% американцев.
Ой, да, Рафаэль, когда кого интересовали социологические опросы с точки зрения принятия решений?
Нет, умоляю. Кого когда интересовало мнение американцев? Вот это да. Нет, американцы очень серьезно к этому относятся.
Вы понимаете, в одной из умных книжек, по-моему, написанных еще лет 100 назад, написано, что кризис капитализма, он в любом случае разрешается через серьезные конфликты вооруженные.
Вот об этом-то мы как раз и говорим, и кричим. Вот в чем беда-то. Ребята же не умеют решать эти проблемы. Почему мы говорим об инфляции, о безработице? Не потому, чтобы там на них пальцем показать или, допустим, сказать, что у нас нет проблем.
Америка,
да
нет, выстоит, он... и Евросоюз тоже выстоит, безусловно.
Вот, выстоит, вопрос, да. Только потерями? Вопрос, с какими потерями для всех нас. Они же опять войнушку одну начнут. Как они? Они же по-другому-то не умеют.
Если в Конгрессе и Сенате республиканцы возьмут большинство, смогут ли отстранить Байдена по состоянию здоровья?
Безусловно, это сразу будет инициирована поправка о недееспособности президента. Но вы знаете, что республиканцы говорят об этом, и, по-моему, втихую крестятся в стороне, потому что ведь если отстранят Байдена, у нас Камала Харрис станет президентом, а это еще хуже.
Но она, может быть, заточена в большей степени на деньги.
Вы знаете, она больше заточена на ржачку, понимаете? Я вот сейчас слежу за ней, а это просто какое-то перманентное состояние, неоправданной какой-то радости. Она хохочет по поводу, без повода. Она говорит о жертвах, она говорит об убитых мигрантах.
Она стресс за ну, есть такой психологический прием. Если ты очень волнуешься, некоторые смеются.
Женя, лечиться тогда надо, когда у тебя вызывает гомерический хохот смерть иммигрантов там на границе. Надо просто лечиться. Или когда ты пословицы какие-то глупые говоришь польскому премьер-министру и хохочешь как ненормально, это надо просто лечиться или, по крайней мере, не лезть в вице-президента, избрать себе какую-то другую профессию и наслаждаться жизнью.
Ну, если так получается, так что?
Ну, если так, что я же говорю, просто уйдите с высокой должности, на которой вы причиняете огромный вред и своей стране, и всем нам.
Китай при этом решил ввести санкции против Нэнси Пелоси и ее семьи за визит на Тайвань. И она как раз сама, было высказывание у нее, она действительно улыбалась, смеялась, и говорил, что, ну, мне-то что.
Это Камала Харрис, вы имеете?
Да. Да. Ну, нет, нет, почему Камала Харрис? Нэнси Пелоси.
А, Нэнси Пелоси тоже смеется?
Тоже смеялась.
Тоже смеется?
Да, 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 да.
Слушай, какие у них, так сказать, смешные...
Я как-то в какой-то момент уже начала путать эти женщины. Она за... Да, слушайте. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, Игорь, да.
Да. Рафаэль, Евгений, смотрите, такой вопрос. Вот мы часто слышим о том, что... Европа танцует под дудку американцев. Ну, как бы, по крайней мере, это западная политика и все такое прочее. Вот если мы опустим такое некое психоэмоциональное отношение европейцев к России, о том, что мы там, как они к нам плохо относятся, чем Америка, вот за какое место оно держит Европу, что Европа готова отказаться от своих экономических интересов и полностью влиться в политику Америки? Почему и за счет чего не получается вот этого такого решительного их отпора и американцам, со стороны европейцев? Когда, например, европейцы могли консолидироваться с Россией, ну там вот этот тандем, да, технологии, да. Энергетика и ресурсы. Вот почему у них не получается-то? За какое место вот они уцепляются, вот, американцы, вот, отношении...
Да,
отличный
принято.
Вопрос. Значит, первое, вся элита, вот последняя элита, особенно на гребне вот этих зеленых технологий, она вся училась, проходила стажировку в Соединенных Штатах Америки. Все. И Шольц, и Бербек, и Трасс, они все учились, проходили стажировку там. Некто среднее звено, которое не могло себе позволить поехать учиться в Америку, они приезжали, соответственно, у себя там дома, они учились на всяких соросовских этих курсах, на которых они прошли. Это первое. И не только, кстати, Европа. Возьмите там тот же Тайвань. Я помню прекрасно, когда премьер-министр Тайваня в 90-е годы приезжал, у меня знакомый из Корнельского университета, мы как раз там были, и там я видел этот кортеж, он приезжал, он выпускник Корнельского университета был, да, премьер-министр там этого Тайваня, и там таких очень много, из других стран очень много, из Индии.
Горизонтальных связей.
Да, горизонтальных связей очень много. Второе, Америка — это крупнейший рынок вот до недавнего времени, да, в принципе, и сейчас, крупнейший рынок для сбыта продукции европейских товаров. Это касается и автомобилестроения, это касается и так называемых лакшери, вот это, так сказать, разве все, что производят они, парфюмерия, вот, все, что с этим связано, продуктов очень много. Одни из основных экспортеров пива, допустим, это вот бельгийские, допустим. То есть они экономически держат очень здорово, так сказать, Европу полностью. Вспомните дело Volkswagen, когда Америка только цикнула, и Volkswagen заплатил 20 миллиардов штрафные.
Экогейт вот этот,
да,
был,
этот
который.
Вспомните, когда они цикнули или на парижский банк, Парибанк, который там санкции против Ирана, то же самое, миллиардные, так сказать, потери были, и они миллиарды заплатили штрафа только, чтобы, не дай бог, чтобы там что-то в Америке, там что-то кому-то не понравилось. То есть это значит, прежде, гуманитарно они держат, так как элита выращена в Америке. Второй важный аспект — это рынок сбыта, стабильный рынок. Это финансовое, потому что мы можем говорить о евро сколько угодно, но сейчас все равно евро привязано к доллару. И, конечно же, разжигание информационного такого, на информационном пространстве разжигание русофобии, антироссии, якобы российская угроза, до этого была советская угроза, и, конечно же, эта политика, ну, уже не канонерок, а авианосцев, потому что мы же видим, в НАТО армии никакой нет, это полностью американская, 90% технического, турецкая. Да турецкая, это там, это люди, а вся технология, все поставки, которые там есть на 90%, это Америка, они все выучились, все офицеры учились в Америке. Они летают в основном на американских самолетах, ездят на американских танках. И сейчас они все больше и больше хотят закупать именно вот американского оружия. Поэтому военное, экономическое, гуманитарное, человеческое, горизонтальные, вертикальные связи. И все, как и говорится, тут... понятно, да, да. Добро пожаловать в колонию по имени Европа.
Только еще можно, вы забыли упомянуть план Маршалла. Какого момента это началось?
Ну, экономические,
программа помощи Европе после Второй мировой войны. Но если его подробно почитать, я думаю, что наши слушатели, конечно, все это читали, как там было, какая ставка сделана была на немецкую промышленность, что потеряла промышленность других
и какое условие было, и какое условие было политические партии, чтобы левые коммунисты не пришли к власти, выкупили, когда они в Италии, во Франции, да там огромная, это была планомерная работа, которую американцы проводили на протяжении десятилетий.
А может быть, этого бы, кстати, не произошло, если бы была бы до сих пор ГДР и ФРГ. Ну, это я так.
Ну, не знаю, вы знаете, был светлый момент в истории, я вот неоднократно привожу это, когда Миттеран, Маргарет Тэтчер, Коль, когда они просто восстали против Рейгана и сказали, мы не собираемся по стойке смирно становиться, мы будем реализовывать контракт газ-трубы, вот этот знаменитый контракт газовый,
да.
Потому что финансирование же и трубы было со стороны Германии предоставлено, поэтому в данной ситуации там и Миттеран потрясающе выступил, ему говорят, скажите, а вы что, вы же в НАТО, вы действительно хотите пойти против? Он говорит, да, Рейган мне сказала бы, но я не собираюсь по стойке смирно вытягиваться, если мне что-то говорят из-за... Вы представляете себе, сейчас Макрон скажет,
там, я не собираюсь
по стойке смирно становиться. Вот это были политики.
Проблема в том, что Макрона сейчас никто не спрашивает. Сейчас ставка основная сделана политически, я имею в виду, на Польшу и на Прибалтику.
Женя, если вас никто не спрашивает, это ваши проблемы. Это в данной ситуации...
Это не значит, что нельзя высказываться.
Да, это, во-первых, да, я уже не говорю, тем более на своей территории, у себя в стране, понимаете? Макрон же, он же, понимаете, говорливый парень. Помните, он в Африку.
В отпуске сейчас.
Что вы говорите?
В отпуске,
да?
Очень красивые фотки. Ясно. На шезлонге.
Отлично.
Были.
Я надеюсь, он не в Африку поехал, потому что он там наговорил тогда, помните, так сказать, по поводу того, как себя надо вести, как с другими, вот с этими, со своими этими колониальными племенами, которые раньше были. Он очень так фривольно говорит. Ну, Америка, ну что вы, там же могут и побить.
А у Романа Ивановича, между прочим, у него объяснение одно, почему Европа так держится за США, простите.
Неужели секс?
Да ну бросьте, потому что, он говорит, потому что нынешнее руководство России любит проводить специальные военные операции. Мол, мы напугали всю Европу, вот, и поэтому
уважаемый
сейчас
Роман,
есть сцепка.
Да, скажите, пожалуйста, да, Роман Иванович, скажите, пожалуйста, сколько вот этих операций проводили Соединенные Штаты, а вернее не это, а войны
целые. И
какой
повод был, да?
И какой повод для этого был, да, и сколько проводили мы. И при каких условиях, да? И еще, Роман Романович, подумайте, пожалуйста, на секундочку, что если вдруг мы в Мексике с Китаем откроем, так сказать, установим свое марионеточное правительство, таких, знаете, борадо, так сказать, с Кубы
и
завезем.
И объявим, что Мексика будет ядерную бомбу
и
делать.
И объявим, да, что Мексика сейчас
ядерное
будет делать атомное оружие, да, и скоро, так сказать, если вы не будете пускать иммигрантов, мы долбанем по Техасу и поэтому. Как вы думаете, как отреагирует даже спящий Джо Байден, даже спящий, как они отреагируют? Даю вам намек, ссылочка, 1961-62 год, Карибы, вот подумайте, пожалуйста, что это может быть, так сказать.
Только есть единственный еще один момент, что если бы действительно все было так, что европейцы, может быть, они правда напуганы СВО, но все-таки, если бы действительно европейцы отдавали себе отчет и говорили, что у нас на Востоке живет, значит, страшное племя, 145 миллионов человек, абсолютно неуправляемые, медведи, гармошки, водка, балалайка, вот это вот все. И поэтому, неужели же вы думаете, что они бы не повлияли на Порошенко или на Зеленского, чтобы начали выполнять Минские соглашения? Неужели бы? А что-то все никак. А мы вот дипломатически, и все говорим, ну надо. И Зеленский в своей предвыборной кампании говорил, я буду. А потом Женя, что-то пошло не так.
Помните, я ему говорил, что когда Зеленского избрали президентом, я вот немножко как-то испугался. Знаете, чего я испугался?
Да.
Потому что он же сказал, я вот сейчас, я приеду в Донецк. Я боялся вот чего. Я боялся, что мы действительно можем вот так потерять Донбасс, потому что если бы Зеленский тогда, вот тогда еще, когда он был лидером 90-го своего там квартала, если бы он действительно поехал бы в Донецк.
Он ездил.
Не ездил в Донецк,
он в Донбасс ездил.
Нет,
да, он ездил бы,
он ездил туда и говорил, что он не чувак, лучше бы он не ездил. А вот именно он бы поехал туда. Пришел бы там, я не знаю, общий сход народ. И вот как он на колени там становился, встал бы на колени и сказать, ребята, Донецкий, Донбасс, Луганск, простите, все теперь будет заново, убираю этих боевиков. Конечно, это риск жизни, для жизни его был, да. Но это был бы поступок, который бы вошел бы в историю просто, понимаете? Он бы действительно, вот у него был шанс действительно вот переиграть нас на этом поле и действительно завоевать симпатии. И всего, и мы бы тогда, мы же до последнего момента, мы же говорили, что Донбасс это по Минским договоренностям, мы же говорили, что Донбасс это часть Украины, мы же этого даже не отрицали. До последнего момента.
Там были условия реинтеграции.
На все условия эти. Господи, какая там разница? Ну, уже там бы статус был бы, международный статус признан, это часть Украины. Пускай она будет там, как Шотландия, там в Англии, допустим, или там Каталония, в Испании, неважно, это была бы, у тебя была бы единая страна. Вот, и что сейчас он говорит? Они сейчас говорят, ну ладно, Донбасс и Крым, но вот остальное мы не отдадим. Но сейчас, через месяц, мы же с вами прекрасно знаем, что будет. Ладно, Киев, ладно, но Львов мы вам не отдадим.
Я бы не говорил только, давайте про сроки не будем, а то опять будут говорить,
я
что
о сроках,
а Женя,
ничего, Жень, я о сроках вообще ничего
не
сказал.
Через месяц, не
это
Киев,
он
но Львов
будет говорить. Я вам говорю, что это через какое-то время гипотетически будет то же самое. Поэтому в данной ситуации мы с вами должны прекрасно понимать, что время работает на нас.
Но да, правда, продолжает слушатель. Но результаты Европы не с нами. А я вспоминаю, что, понимаете, была у Владимира Путина еще на заре его президентства прекрасная экономическая модель. Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. И, соответственно, была такая модель. Но если для американцев было большой проблемой создание вот этой газовой, наземной, подземной инфраструктуры, которая была фундаментом экономической сцепки России и Европейского Союза, то уж точно совершенно американцы не могли допустить, чтобы было единое экономическое пространство Евразийское. ЕС и плюс таможенный союз,
Евразийский союз. И к этому пространству присоединяется открывается коридор из Китая.
Конечно, не могли этого допустить. Да, и поэтому, посмотрите просто по срокам, Майдан, Украина, вот это вот все. Украина была важным экономическим звеном здесь, потому что никакое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока не могло работать без вот этой сцепки России, Белоруссии, Украины, там, Казахстан и так далее. Вот, и поэтому как бы все силы были вложены туда, чтобы Российская Федерация была какой страной? Как в 92-м году. Все, качаем нефть, да, здесь открываем предприятия, но везде голь перекатная, и все, исключительно. Не пошли на это. Поэтому, ну, как бы, Европа не за нас, но на каких условиях тогда,
Жень,
чтобы она была за нас?
Я хочу сказать по поводу Европы, ну, вот так, если в целом, конечно, я немножко утрирую, я надеюсь, мой сарказм, уважаемые радиослушатели, не примут за какую-то экспертную оценку. Но
да,
это какое счастье, что у нас ничего общего вот с этой Европой нет. Вот с этой... Это, так сказать, то, что мы называем политической пидористией. И ради бога, что ее нет. Потому что я не хочу, чтобы наши дети учились в тех школах, в каких учатся сейчас европейцы. Я не хочу, чтобы это бы и не учились бы тогда. Я хочу, чтобы родители контролировали воспитание своих детей, а не какие-то там чиновники. Я не хочу, чтобы эти, так сказать, драг-квины приходили на детские утренники, брали за ручку и говорили, что все нормально. Ну, что там сейчас происходит? Да гори она огнем, это такая Европа. Я не знаю, как вы, уважаемые радиослушатели, а у меня никаких, так сказать, знаете, нежных чувств нет.
Единственное, что можно здесь сказать, во-первых, в любом случае мы все равно часть, безусловно, тоже западного,
ну, конечно,
мира.
Да.
Вот, но вопрос условий, на которых мы туда готовы, значит, интегрироваться, или на каких условиях мы готовы союзничать. Потому что просто-напросто экономические связи — это один разговор. А вот если ты принимаешь исключительно все, значит, вот эти вот тенденции, все вопросы, связанные с экологией, со всеми делами, но ты выполняешь только их условия, и тебе говорят, вот это условие, вот это условие, вот это, тогда мы вам дверь откроем. Ну, слушайте, это
неправильно. Ну, посмотрите, вот давайте сейчас даже отпротим. Представляете, что сейчас происходит с Украиной? Они сейчас о чем говорят? Украина сейчас, значит, полностью вот погрязла во всех военных действиях. О чем сейчас говорит Европа? Гей-парад в Киеве. Они хотят... Сейчас вот выяснили, появились новые, значит, «Франс-24» выпустила, значит, репортаж. Там какой-то есть такой, значит, гомосексуалист Легойда, который воюет якобы на стороне вооруженных сил там Украины, и это его там друг. И знаете, там какая проблема? А проблема такая, что его, значит, дружочек этот был ранен, и его в госпиталь там где-то в Киеве не пустили, потому что пускают только родственников, близких. Из-за этого надо что сделать, Женя? Легализовать
однополые
браки. Вот вам, пожалуйста, уровень политической дискуссии, вот вообще всего, что... Вот с этой Европой нам нужно говорить. И я вот не могу понять, вот украинцы, вот они когда читают это о своих же, так сказать, это что, это вот такая у нас теперь Украина, что ли? Вот это вы такое хотите, чтобы у вас осталось?
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. А что еще у нас, прям полторы минутки остается? Есть звоночек еще.
Звоночек. Есть звоночек?
Да,
давайте,
да, примем, давайте,
конечно.
Слушаем вас. Алло.
Здрасте.
Здрасте, пожалуйста.
Денис, здрасте.
Да, коротко, если
Рафаэль,
можно.
Это Александр.
Да.
Значит, я так понял окончательно, что Трампа они попробуют посадить в тюрьму и точно уже не допустят до выборов. Найдут они у него эти документы, потому что они увезли чемоданы с собой, это уже ясно. Значит, будет ли кандидат от республиканской партии, который сможет все-таки победить? Или
отличный
они
вопрос.
Выборы вообще отменят?
Отличный
спасибо.
Вопрос. Значит, вот как раз вдогонку новость, тоже это эксклюзивно у нас. Дело в том, что уже ФБР ссылается на какого-то крота, который выдал Трампа. То есть там есть какой-то стукач, который работает против Трампа. Это у него, говорится, беда всей его жизни. Десантис, губернатор Десантис, это реальный человек, номер два, он, так сказать, либо пойдет в связки, либо, может быть, сам пойдет, здесь уже посмотрим, но я думаю, что у них не хватит сил все-таки засадить Трампа за решетку, огромная все-таки поддержка там, и среди народа тоже.
Про Америку Лайт сказали, анонс сделали.
Да, слушайте, сегодня, да, значит, Грег Вайнер расскажет, что происходит в Америке, поговорим обо всем, кроме политики.
Это была программа «Револьвер», я к вам в 14 часов вернусь.